После сего Иисус пошел в город, называемый Наин, и с ним шли многие из учеников его и множество народа. Когда же он приблизился к городским воротам, тут выносили умершего, единственного сына у матери, а она была вдова. И много народа шло с нею из города. Увидев ее, Господь жалился над нею и сказал ей: «Не плачь». И, подойдя, прикоснулся к одру. Несшие остановились, и он сказал: «Юноша, тебе говорю, встань». Мертвый, поднявшись, сел и стал говорить. И отдал его Иисус матери его. И всех объял страх, и славили Бога, говоря: «Великий пророк восстал между нами, и Бог посетил народ свой». Такое мнение о нем распространилось по всей Иудее и окрестности. Слово Господне. Садитесь, пожалуйста. Дорогие братья и сестры, я рад приветствовать всех вас здесь, сегодня, в этом храме, на этом богослужении, особенно тех, кто в первый раз. Примите наш привет. Смерть – величайшая тайна. И я думаю, никто не будет с этим спорить. Перед ней умолкает все живое, замирает в страхе и благоговении. Вот еще недавно был человек, и больше его нет с нами. И только верой мы способны прорваться за пределы смерти, чтобы осознать эту бесконечность жизни в Боге. Никто, кроме Творца и Создателя, не в состоянии победить смерть и вернуть усопшего к жизни. И что бы ни говорили про легенды о различных зомби или колдунах в Африке, только Бог способен по-настоящему вернуть человека, который умер. Тайна жизни и тайна смерти – это два вопроса, которые волнуют каждого человека. Первый вопрос – для чего я живу? И второй вопрос – конечна ли моя жизнь? Есть ли что-то за этим пределом, перед которым мы замираем в молчании? Смертностью проникнуто все наше существование. Это ведь не только сама смерть, вот как смерть физического тела, человека и так далее. Болезни и обветшания, которые сопровождают нас. Если мы не будем ремонтировать дом, он быстро обветшает. Если не будем следить за своим здоровьем, нас постигнут болезни. Но даже если мы будем за ним следить, все равно наступит старость, и с ней неизбежные болезни и немощь. Войны и преступления – это тоже проявление смертности в этом мире. Когда одни люди убивают других – или убивают себя, разрушая свою жизнь и свою душу. Несправедливость и эксплуатация – это тоже проявление этой вот смертности, которая ранит и разрушает жизнь людей. Когда они сталкиваются с несправедливостью в отношении государства, или когда они не могут получить достойную заработную плату, ведь это тоже проявление греха и смерти. Не зря Бог называет эту вот несправедливую оплату работника одним из грехов, вопиющих Богу. Их несколько всего. Это один из тех грехов, который вопиет к Богу. Жестокость и насилие, с которыми сталкиваются тысячи семей. И даже в нашей стране семейное насилие – это ужасная вещь. Насилие в школах. В общем, все это проявление смерти в живом. И смерть нам кажется врагом. Мы так ее себе представляем и пытаемся с ней бороться. Но удивительно, что один из величайших святых неразделенной Западной Церкви, еще до разделения, до реформации, святой Франциск Ассизский, он называл смерть сестрой. Он не называл ее врагом, он говорил: «Смерть, сестра моя смерть» в одной из своих молитв. Это удивительно. Дело в том, что полнота жизни заключается, полнота бытия, она и заключается в наличии и жизни, и смерти. И одно без другого не существует. Распространение жизни и сопротивление смертности, вот того, что я уже перечислял, это источник нашего прогресса и движения, в принципе. Если будет только все хорошо, то мы не будем развиваться. Если будет только бесконечное здоровье, счастье и так далее, мы в этом мире не будем развиваться. Потому что этот мир так устроен. В Царстве Божьем там другие порядки, там другие законы. Но в этом мире это так. И вот сегодня мы встречаем, как Иисус совершил сразу две вещи. одновременно. Во-первых, он безо всякого стеснения нарушил ритуальный закон, прикоснувшись к одру мертвого человека. А во-вторых, он зримым образом подтвердил свое сверхъестественное предназначение. Вы знаете, в Ветхом Завете мы встречаем несколько случаев или примеров воскресения из мертвых. Это было у Илии и у Елисея. И всегда это было проявлением особого присутствия Бога в служении этого человека. А также это было и объявлено как проявление мессианских времен. Именно поэтому сразу после этого случая, который мы сегодня читали в Евангелии, Иисус разговаривает с учениками Иоанна, где он им доказывает свое мессианское предназначение именно тем, что хромые прозревают, мертвые воскрешаются и так далее. Это было проявление или подтверждение его мессианских полномочий. В евангельском отрывке мы можем увидеть три очень важные для нас вещи. Ну, для начала я расскажу вам, что город Найн, он находился недалеко, около 40 километров от Капернаума. И он лежал между городами Эндор и Санам, где Елисей воскресил ребенка санамнитянки. Мы об этом можем прочитать в 4 книге царств. И вот до сего дня, в принципе, если мы приедем, где-то примерно в 10 минутах ходьбы от этого города, по дороге к Эндору сохранилось большое кладбище скальных плит, где похоронены мертвые. И можно понять, что, скорее всего, этого ребенка умершего несли, этого сына, может быть, уже не был ребенком, наверное, несли именно вот к этому кладбищу. И в некотором отношении это наиболее трогательная история в Евангелии от Луки. Во-первых, в ней рассказывается о печали и страданиях в нашей жизни. Во главе похоронной процессии обычно шел оркестр и хор профессиональных плакальщиков, которые с цимбалами, флейтами, они играли, создавали такой большой шум, они плакали, они, в общем, было просто причитали и так далее. И вот Евангелие описывает это в очень строгом и простом предложении, вот эту ситуацию. Евангелие говорит, он был единственным сыном у матери, а она была вдова. И в этом предложении звучит просто мировая печаль, мировая скорбь. Если вы бывали когда вы бывали на кладбище, то вы, наверное, знаете вот ту атмосферу, которая сопутствует этому ритуалу похорон. А представьте себе, что эта женщина оказывалась совершенно одна в обществе, где не было пенсий, где не было социальной защиты, где не было благотворительных фондов. И ее единственным содержанием был ее сын. Муж у нее уже умер, она была вдова. И когда у нее сын умер, то она оказывалась только обречена на милосердие общины. Если ее соседи давали ей денег и еду, она могла выжить. Если нет, она могла просто умереть от голода. В мире есть страдания, это просто факт. И не нужно преуменьшать эти страдания. Страдания – это очень серьезно. Это то, что иногда заставляет наше сердце сжаться, а уста просто замолчать. И когда человек находится в глубоком горе, то наше бравурное «да ладно тебе, все будет хорошо», как иногда хочется сказать, оно не помогает, потому что для него уже все нехорошо. Просто будьте рядом с этим человеком, молитесь за него и вместе с ним, и помогите ему удержаться на поверхности бытия и не скатиться в эту пропасть, в пучину отчаяния. Просто будьте рядом с ним. И тем самым вы его поддержите. В добавление к страданиям человечества Лука описывает сострадание Иисуса. Он сжалился, говорит нам Библия, то есть был тронут до глубины души. Греческое слово, которое здесь используется, это одно из самых сильных эмоционально слов, которое передает вообще сочувствие. Для древнего мира это уже было чудом. Самым благородным учением античности был стоицизм. Стоики считали, что для Бога более всего характерно безразличие и неспособность чувствовать вообще. И они рассуждали примерно так. Если один человек может вызвать печаль или сожаление, радость и веселье в другом, то он хотя бы на какой-то миг может влиять на этого человека. Если он может повлиять на него, тогда он сильнее этого человека, на которого он повлиял. Но никто не может быть сильнее Бога. А значит, что никто не в силах повлиять на Бога, и, соответственно, Бог лишен всяких чувств. Так учили стоики, и так учат многие восточные религии. где люди пытаются путем медитации, глубокого сосредоточения, духовных практик прикоснуться вот к этой вселенной, к этому абсолюту, безличному, вечному, невозмутимому и так далее. Но здесь люди столкнулись с поразительным понятием, принятием Сына Божьего. Его до глубины души затронуло горе человеческое. И вот он пришел и сжалился над этой женщиной. И это нам говорит о том, что Бог наш не просто абстрактный абсолют. Он исполнен любви и сострадания к нам. Это не просто вселенная. Ему не безразличен лично ты. И самое глубокое основание бытия вселенной, из которой она, собственно говоря, и рождается, это основание исполнено любви и сострадания ко всему живому и к тебе лично. Знаете, это очень важная истина. Ты не один. Даже если вокруг горе, ужас, одиночество или отчаяние, ты все равно не один. Бог исполнен любви к тебе. И Лука говорит не только о жалости Иисуса, но и о его изумительной власти. Иисус подошел к одру, и он коснулся его. Это не был гроб, потому что на Востоке их хранили в таких длинных плетеных корзинах. И вот наступает момент такой очень серьезный. Он подходит и касается. Он нарушает закон, потому что прикоснувшийся к одру до вечера был нечистым. Прикоснувшийся к покойнику был нечист неделю. Иисусу было все равно на какие-то человеческие установления, законы, даже имеющие какой-то некий божественный авторитет. Потому что он был установителем этих законов, он мог их отменять, он мог их изменять, и он это сделал. Он пришел и проявил свою любовь, которая выше любого закона. Любовь Бога выше любого закона. Любовь Бога выше даже наших церковных установлений и правил. Иногда бывает так, что человек вдруг пытается чувствовать себя недостойным прийти к Богу, потому что он не соответствует каким-то нормам или правилам при поведении, принятым в церкви. Но ты можешь прийти к Богу в любом виде, в любом состоянии, потому что Бог больше любых правил. Даже там, где царствует страдание, есть надежда. И именно мы призваны принести эту надежду туда, где царствует грех и смертность. Сегодня Иисус действует через нас. Он нас посылает для того, чтобы мы принесли это воскресение. Там, где есть болезни и обветшание, мы можем принести милосердие и любовь. Мне очень нравится пример с нашей дружественной братской общиной в Торня-Каунсе, церковь Лютера, прекрасная община лютеранская, которая на день Пятидесятницы сделали чудесную акцию. Вместо того, чтобы проводить обычное богослужение, они позвали музыкантов. К ним ходит очень много музыкантов, там Интер, Бусулис, Линда, Лин, еще кто-то. Они все ходят в этот приход, и они играли песни, христианские песни пели. Пришло много людей. А во дворе устроили ярмарку. Люди верующие, они делали какие-то, то, что называется, рок-ударпс или ручные работы какие-то. И они их продавали. А все собранные деньги, все пожертвования от этого концерта, их была довольно крупная сумма, она была использована для того, чтобы послать команды волонтеров в семьи с паллиативными детьми за пределами Риги. Ну, чтобы вы поняли, это семьи, где находятся умирающие дети в последней стадии, и эти семьи живут не в Риге, где более-менее социальная служба работает. Это семьи, живущие в глубинке, в маленьких городках, деревнях и на хуторах. То есть туда, где на самом деле отчаяние, туда, где на самом деле одиночество, туда, где, казалось, нет никакого выхода. Эти люди идут для того, чтобы принести туда свет Христов, свет Евангелия, принести и поделиться своей любовью, которую в них побудил Господь. Мне это кажется очень вдохновляющей историей. Это очень большой и серьезный пример для подражания. Там, где войны и преступления, то, что мы перечисляли в начале, величайшие миротворцы мира были христиане. Несите мир и примирение. Несите мир и примирение в свою семью, в свое окружение, на свою работу. Старайтесь избегать того, что называется язык вражды. Язык вражды порождает новую вражду. Если вы начинаете с кем-то ожесточенно спорить, вы получаете спор в ответ. Когда вы начинаете на кого-то давить, вы получаете ответную реакцию. Избегайте языка вражды, несите любовь и примирение на свое рабочее место, в свою общину, в свое общество, в свою семью. несправедливость и эксплуатация. Мы не призваны совершать революцию, но мы призваны уменьшать несправедливость в этом мире. Очень много было христианами создано социальных экспериментов, социального предпринимательства. Известная фирма Кэдбери, кто знает ее? Кэдбери, шоколад делают. Поднимите руки, кто ел шоколад Кэдбери когда-нибудь? Помните, там батончики Кэдбери были, еще что-то. Но сейчас продается. Эта фирма была основана христианами. И это была удивительная фирма, это была очень богатая компания, которая строила дома для рабочих. Школы, все рабочие, в те времена это было необычно, получали среднее образование, им платили пенсии, им давали социальную защищенность. Ну, практически как вот сегодня, в наши времена, хотя это был 19 век, и никакой социальной защиты не было. Христиане были пионерами социальной защиты. Может быть, вы не будете создавать компанию Кэдбери? Но если кто-то из вас занимается предпринимательством или бизнесом, или отвечает за это, вы можете платить справедливую оплату своим работникам, чтобы эта зарплата, она соответствовала их реальному вкладу в труд и их реальным заработкам. Или вы можете способствовать этому любым другим способом, на выборах, в общественных организациях, где угодно, способствовать укреплению и расширению справедливости в этом мире. Жестокость и насилие – это еще одна болевая точка. В Латвии процветает, к сожалению, насилие в семьях и насилие над детьми, психологическое насилие, да и даже в церквях бывает духовное насилие. Ну, церковь это мы с вами, это не я только, да, это мы с вами. И от нас зависит та атмосфера в общине, которую мы с вами созидаем. Поэтому на нас лежит ответственность в том, чтобы эта община была местом любви, примирения и безопасности для человека. Чтобы здесь не процветало никогда духовное насилие, ни в какой форме, или психологическое насилие. И точно так же вы можете, если вы знаете, что кто-то где-то подвергается насилию или несправедливости, вы можете помочь этому человеку, подсказать и объяснить, куда ему можно обратиться. Не проходите мимо просто-напросто. Когда мы, самое большое зло совершается равнодушными людьми. Когда мы видим зло и проходим мимо. Когда мы знаем о том, что человек страдает, и мы все равно проходим мимо. Вот тогда зло укрепляется, тогда зло торжествует. Не проходите мимо, если вы чувствуете, что можете помочь другому человеку и облегчить его жизнь. Но куда мы можем нести эту жизнь в воскресенье? Куда посылает нас Господь, можете сказать вы? И вот именно об этом пишет Павел в послании Галатам. Если мы можем рассмотреть этот отрывок, то мы можем увидеть очень интересную вещь о том, что же сделал Павел, когда Господь обратил его к себе. Ну, помните, это было чудо, он упал с лошади, ему было явление, после этого он стал апостолом. Что он сделал? Вначале он пошел в Аравию. Он пошел туда, чтобы побыть наедине с собой. Ну и для этого у него было, конечно же, несколько причин. Во-первых, ему нужно было просто осознать то, что с ним произошло. Во-вторых, он должен был поговорить сначала с Богом, прежде чем он будет говорить с людьми. Лишь немногие люди уделяют время тому, чтобы побыть наедине с Богом. Но как можно устоять против искушений, напряжений и стресса в этом мире, если мы не пребываем в общении или в присутствии Бога? Проводите время в тишине с Богом. Просто уделите себе какое-то время, 20 минут, 30, полчаса, 10 минут даже. Каждый день, особенно лучше всего в начале дня, когда вы просто проведете в тишине, прося Бога о Его присутствии. Только так вы сможете обрести жизнь и гармонию, которую сможете делиться с другими людьми. Только так вы услышите голос Бога, который вас пошлет к ближним. Что делает дальше Павел? Дальше Павел отправляется в Дамаск. Это был очень смелый поступок. Когда Бог остановил Павла, он был на пути в Дамаск, чтобы уничтожить церковь, и весь Дамаск об этом знал. Он вернулся, чтобы потом рассказывать людям, которые лучше всех знали, кем он был раньше. Знаете, у Киплинга, у писателя, есть знаменитая поэма, называется «Клятва Мальхолланда». Мальхолланд был скотником на судне. Ну, тогда суда плыли очень долго, и нужен был скот, который потихонечку резали, ну, для того, чтобы готовить еду. И во время разразившегося шторма быки вырвались из стойл. И Мальхолланд пообещал Богу, что если тот спасет его от рогов этих ужасных животных, тот всю жизнь будет ему служить. Бог ему помогает. И когда он добирается невредимым до места, то он намеревается сдержать свое слово, решив проповедовать веру там, в другой стране, где его никто не знал. Но Бог ему указывает: «Возвращайся на корабль и проповедуй там мою благую весть». Бог послал его назад, где он знал всех, и все знали его. Мы призваны начать свидетельствовать о Христе и делать добро у себя дома. Ваша семья, ваши родственники, ваши друзья – это те люди, которым вы можете нести воскресение. Потом он отправляется в Иерусалим. И снова он рискует жизнь, потому что здесь его ждали уже прежние друзья иудеи. И они знали, что он ренегат, предатель и отступник. Его прежние жертвы, христиане, тоже вряд ли с радостью приняли его. Потому что очень тяжело поверить, что человек, который еще недавно вас отправлял на пытки и в тюрьмы, является теперь вашим братом. И у Павла нашлось мужество встретить лицом к лицу свое прошлое. Бегством мы не можем спастись от своего прошлого. Мы можем освободиться от него, только посмотрев на него и преодолев это прошлое. Если вы причинили зло кому-то в своей жизни, в прошлом, исправьте его, чтобы быть свободными, делать добро в будущем. Если у вас есть в прошлом вот эта вот смертность, проявление этой смертности, зла и греха, исправьте их для того, чтобы они не тянули вас назад, и чтобы вы могли идти вперед. Это не обязательно что-то серьезное, катастрофическое, это может быть даже обида. Позвоните своему другу и попросите у него прощения, чтобы эта обида не тянула вас назад и позволяла вам двигаться вперед. И, наконец, он отправляется в Сирию и Киликию. Там находился его родной город Тарс. Там он вырос. Там были друзья детства, юности. И снова это был трудный путь, потому что наверняка на него будут смотреть сейчас как на сумасшедшего. Его встретят, наверное, с раздражением, насмешками. Ну, надо же, какой ты стал теперь у нас верующий, да, о, благочестивый. Ну-ну-ну. Мы же знаем тебя, вот какой ты был. Но Павел был готов и к этому. Он был готов быть безумным Христа ради. В обществе не всегда понимают, когда человек вдруг начинает заниматься волонтерством, благотворительностью, правозащитной деятельностью, еще какой-то, в кавычках, ерундой, которая не приносит дохода, не помогает тебе стать богаче, там, обеспечить своих детей. Ты тратишь время, силы, иногда собственные деньги на какие-то вещи, которые не приносят очевидной прибыли. Это бессмысленное дело. Но при этом это дело, которое меняет мир. Оно бессмысленное с эгоистической точки зрения, но оно не бессмысленное, оно имеет большую ценность с точки зрения изменения и преображения этого мира, в который мы посланы. Каждый христианин призван быть посланником воскресения. То есть не просто говорить о нем, как о некоем историческом факте, не просто говорить: «Христос воскрес на Пасху», но нести эту реальность воскресения от небытия к полноте жизни своим ближним, своим врагам в прошлом, на свое рабочее место, в общество, в котором мы живем, нести примирение, любовь и новую жизнь, отказаться от языка вражды и помогать Богу в том, чтобы этот мир наполнялся Его любовью. К этому мы призваны. И в этом и заключается суть нашего служения в этом мире. Иначе мы просто могли бы здесь собраться, поставить палатки, три кущи и жить здесь в присутствии Божьем. И все было бы хорошо. Положили бы спальные мешки, и даже выходить никуда не надо. Гуманитарку бы братья из Финляндии прислали. Но мы выходим и возвращаемся в этот мир. Для чего? Для того, чтобы придать ему новую ценность, придать ему новый смысл. Тот смысл, который мы услышали в Божьем Слове, тот смысл, эту ценность, ту радость воскресения, которую мы получили, принимая таинство святого причастия, мы, наполнены этим, возвращаемся в мир и изменяем его. Аминь. Теперь давайте встанем и исповедуем нашу святую христианскую веру.